Добрый день, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь, Алексей Кузнецов там. В полумраке, если кто смотрит в Ютьюбе. Вот это что, скоро потому, как нам подложили свинью в голосовании?
Нет, это просто я сегодня взял на себя смелость привлечь дополнительных экспертов к разбору дела, поскольку разбор их непосредственно касается, и кто в Ютьюбе смотрит, тот видит на диване, у меня за спиной два эксперта лежат, третий, возможно, подтянется чуть позже, да. Вот. Если они захотят высказаться, я уж предоставлю им возможность.
Это эксперты или свидетели защиты?
Вот посмотрим, как они себя сегодня увидят. Хотя, да, как это ни странно, вот об этом скажем, наверное, кошки как-то вниманием средневекового правосудия обойдены, хотя они подвергались многочисленным преследованиям, но внесудебным. Угу. Видимо, считалось, что в случае кошки вину доказывать не надо, она совершенно очевидна. Ну, да. А в случае вот других животных еще надо поработать. Я хочу с самого начала извиниться, я ввел наших слушателей в небольшое географическое заблуждение. Дело в том, что то дело, которое вынесено в заглаве нашей передачи, оно произошло не в кантоне Во. Дело в том, что Савиньи – очень распространенное название географического пункта. Только в Википедии их более десятка. Это Франция все-таки, это Франш-Канте, это недалеко от Атена.
Да, вот. Но это... Но это все недалеко, это бывшее графство Бургундия, да.
Франш-Конте, это именно графство, не герцогство, а графство
Бургундия, да,
который южнее расположен.
Город Безансон, центр его.
Совершенно верно. Это действительно, на самом деле, от границы с Швейцарией там по прямому...
Поползти там полчаса вообще-то, да.
Ну, в общем, да, так сказать, близко. Но от этого суть дела не меняется. Вот те, кто нас смотрят, видят разворот книги, вышедшей в начале 20 века. Ее написал известный британский историк права Эванс, который называется «Уголовное преследование и смертная казнь животных». Потому что на самом деле по этому вопросу, который мы сегодня разбираем, существует довольно обширная, вполне научная литература. Помимо вот этой книги, которую вы можете найти в открытом доступе, кто читает по-английски, думаю, что вам будет интересно с ней ознакомиться. Кроме этого, есть глава, большая глава в книге очень известного социального этнографа и религиоведа, тоже британского, Джеймса Джорджа Фрезера. Книга называется «Фольклор в Ветхом Завете». И вот там есть большая глава, посвященная тоже средневековым и раннего нового времени процессам над животными. Значит, проблема первая. Для нас сегодня кажется совершенно абсурдным сама постановка вопроса. С какой стати животные, да, так сказать, не наделенные ни разумом, ни по религиозным представлениям душой, могут быть субъектом права? Объектом, да, разумеется. А вот субъектом с какой стати? Надо сказать, что средневековое богословие много над этим думало. И первый аргумент заключается в том, что животные постоянно сопровождают и Христа, и святых, и апостолов. Вот на следующей картинке, Сереж, перелистни, пожалуйста, вы видите сразу двух очень известных персонажей. Я думаю, что правого персонажа все узнали без труда по змеям. Это, конечно же, святой Патрик, который, по легенде, очистил от змей Ирландию. Угу. И вот здесь очень важный момент, что он очистил не какими-то там, так сказать, мерами насильственными, да, а он применил проклятие, он их изгнал. По этому поводу мне очень понравилось, я встретил такое ответвление легенды, что у святого Патрика возникла проблема, он одного старого мудрого змея не мог изгнать, и вот по одной версии, он последний, кто оставался неизгнанным. Mm. По одной версии, святой Патрик хитростью предложил ему залезть в ящик. Дескать, смотри, ящик такой маленький, ты спорим, ты не сможешь в него залезть. Змей там как-то уместился и был, соответственно, в ящике сброшен.
Ну, да. Да, другая версия, что это был зеленый змей, и вот так и не изгнали, вот и он поселился в пабе. Это...
Практически, потому да. что, да, а вот другая версия заключается в том, что некий змей, обитающий в водах озера Дилвин, так сопротивлялся, что святой Патрик утомился и сказал: «Я вернусь в понедельник». И забыл. Якобы до сих пор каждый понедельник, значит, эта штука всплывает на поверхность, оглядывает окрестности и говорит: «Понедельник-то затянулся, Патрик». Но это нам сейчас хорошо шутить, а, так сказать, средневековые богословы совершенно серьезно про это говорили. Ну, а вот рядом со святым Патриком слева те, кто смотрит, видят святого Антония, и он вообще окружен животными, но на переднем плане его главное животное, с которым его чаще всего изображают, это свинья. Вот, то есть ситуация, ну, нет необходимости напоминать, что Христос родился в окружении домашних животных, и это тоже некоторые богословы рассматривали как свидетельство его особого к ним благоволения. Юристам все-таки нужен текст, а не аналогии. Поэтому средневековые юристы основывались на фрагментах из Священного Писания, в основном из Ветхого Завета, хотя, как мы увидим, не только, где прямо сказано в книге «Бытия» Господь обращается к Ною и говорит: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Отсюда вытекает право человека или не человека. Вот это предмет спора. Вот эти слова, как интерпретировать? Что Бог сам будет наказывать тех, кто прольет, значит, кровь человека? Или все-таки это обязанность человеческого суда? Гораздо более конкретные нормы содержатся в книге Исхода. В 21 главе. «Если волк забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяин его предать смерти». Здесь, правда, на мой взгляд, не содержится никакого элемента суда над волом. Здесь как раз...
Сразу наказание идет.
И более того, это же не наказание вола. Вот сегодня, когда, скажем, бык является источником повышенной опасности, то точно так же, если кто-то, спасая там от быка людей, его застрелит, будет идти разговор не о том, что это наказание для быка, а что это крайняя необходимость, как закон это рассматривать. Ведь здесь все рекомендации, смотрите, чрезвычайно практические. Почему хозяин вола не виноват, если вол только что взбесился? А потому что, а как он мог знать?
Он не знал, он взбесился только что, действительно.
Спокойный, да. Поэтому, наверное, и мясо вола не есть. Потому что есть вероятность, что он взбесился. И чтобы не заразиться, значит, надо принимать предостережение. А вот если вол уже некоторое время демонстрирует опасное поведение, а хозяин ничего не сделал, то тогда хозяин отвечает.
Ну, конечно. В принципе, да. Там смерть не смерть, но отвечать отвечает.
Конечно, да. Разумеется, да. Нет, сегодня, конечно, не смерть, но, безусловно, отвечает. И вот, начиная с XII века, в средневековой Европе проходит множество процессов животных. Это не какие-то отдельные курьезы, как это иногда подается. На сегодняшний день дотошные историки права посчитали, что только во Франции, не беря Германию, Швейцарию, Испанию, где это все тоже было, только во Франции с 1120 года, когда зафиксирован первый такой процесс, до 1740, когда зафиксирован последний, то есть 6 с небольшим столетий, имело место как минимум 92 процесса. Это те, от которых остались документы. На самом деле, конечно, больше, потому что не все документы сохранились. И вот интересно, процедура прописана очень четко. Первый вопрос – вопрос о юрисдикции. Какому суду, в каком случае, какое животное подлежит. Четкое деление. Вот в одном русскоязычном материале я встретил такое представление. Вот мелких животных, ну, насекомых там, да, в основном, мышей, судила церковь, церковный суд. А крупных животных, свиней, лошадей, быков судил суд обычный, общеуголовный. То есть дело в их размере. На самом деле нет, это ошибка. Там другая логика. Церковный суд судил диких животных, а общинный суд судил домашних. Почему? Потому что домашние животные – это собственность человека. Это дело общины. А дикие животные – кто их хозяин? Кто их создал, тот и их хозяин, да?
Господь,
Господь, конечно, да, за диких животных-то, так сказать, отвечает. Поэтому здесь церковный суд, одна из главных задач которых – выяснить, то, что произошло, вот то бедствие, которое вызвали эти животные, это их злонамеренное поведение, и тогда они ответственны, или это кара небесная людям. Ведь известно, что Господь, а Господь же избирал не раз такие способы. Вспомните, да, и вскипела река жабами, когда египетский фараон попытался преследовать уходящих евреев. Так что нельзя ни в коем случае такие вещи не допускать. Значит, в любом случае церковь, но это не инквизиция, это то, что называется ecclesiastical court, то есть это суд данного прихода, да, данного округа, данного диоцеза. Мы разбирали в свое время отличия, когда говорили о суде над Жилем Дере. Инквизиция отдельно, церковные суды отдельно. Так вот, если говорить об общеуголовных судах, там, где домашние животные, больше всего, у меня такое ощущение, что больше половины случаев приходится на свиней. И преступление практически везде одно и то же. Маленький ребенок, грудной ребенок, без присмотра оставленный, и хрюшка его убила и съела, или покалечила. У свиней такое есть. Известно, что свинья может собственное потомство пожрать, если, так сказать, не принять вовремя меры.
И вот, в детстве пугали, что если у кого-то там свиньи недалеко.
Вот, у меня детство происходило в таком ближайшем Подмосковье, что ни у кого свиней не было.
Да, уже все, да.
Да, меня пугали петухом, и о петухе мы сегодня обязательно тоже поговорим. Петух у нас там был и действительно очень дрочливый. И вот я выписал несколько случаев. 1266-й, Фонтенео Рос, свинья сожжена. 1386-й, Фалес, Нормандия, тот самый Фалес, битва за который составляет первую часть битвы за Францию в 44-м году, да, после высадки в Нормандии.
Ой, ужас, Фонтенео-Розы, там Марья Васильевна Розанова живет, кстати говоря, под Парижем, да.
Да, совершенно верно, это Иль-де-Франс.
Да.
Значит, свинью приговорили по принципу Талиона, по принципу око за око, нанести ей такие же увечья. Она объела мальчика, он от этого умер. Значит, свинью передали палачу. Палач ей там ободрал с нее мясо. После этого на нее надели человеческую маску и повесили. И имеется счет. Палачу за совершение казни 10 су 10 денье и новые перчатки, поскольку он при исполнении своих обязанностей старые испортил. 1394 год. Приход Румань. Это недалеко от Бержерака, это...
Юго-запад.
Это юго-запад, это Нувель-Аквитен.
Аквитен, да.
Да, свинья повешена. 1403-й, Мант. Это недалеко от Парижа к северо-западу, это вот Живерни, Вернон, вот те края. Свинья повешена. Германия, 1456 год, Оппенхайм на Рейне. Свинья повешена. 1463-й Амьен, 1474-й Лозанна, 1499-й Шартр. То есть это чрезвычайно распространенное явление. И вот самое задокументированное дело. Ну, точнее, я имею в виду, что документы лучше всего сохранились до нашего времени. Вот его мы и вынесли в заглавие нашей передачи. 1457 год. Савиньи сюр Этан. Свинья и 6 ее поросят, принадлежавшие некому Жану Бальи, были преданы суду по обвинению в том, что они совершили предумышленное убийство Жана Мартена. Вообще в этой местности, видимо, имя Жан пользовалось особой популярностью, потому что и владелец свиньи Жан, и погибший мальчик Жан, и папа его тоже Жан. 9 дней По одному переводу 9 дней шло следствие, по другому шел суд. Но я думаю, что первый перевод все-таки, скорее всего, правильный, потому что мне трудно себе представить, что в течение 9 дней шли судебные процедуры. Скорее всего, снимались показания там и так далее, а потом уже, собственно, суд уложился в один день. Но в любом случае к делу отнеслись чрезвычайно серьезно. Суд рассмотрел дело и постановил, цитирую, «Свинью Жанна Байли, он же Вало, за совершенное ее предумышленное убийство вышеупомянутого Жанна Мартена из Савиньи отобрать и передать в округ подсудной аббатисе мадам де Савиньи». Феодальные дела, да, еще, так сказать, никуда не делись. «Для совершения над оной свиньей смертной казни через повешение за задние ноги на кривом дереве». Меня заинтересовало, я никогда в жизни не встречал вот эту формулировку «на кривом дереве». Выяснилось, полез в английский, значит, перевод, все понятно. «Gallows tree» – «дерево в форме виселицы».
Ну да.
Вот, всего-навсего, да? Дело не в том, что оно кривое, а в том, что оно
виселицеобразное. Ну, это, в общем-то, виселица и есть, да.
Ну, да, только да. Природное, да? Да. Не людьми воздвигнутое, а природное. Сереж, перелистни, пожалуйста, страничку. Там у нас есть из одной прошу прощения, еще раз. Во, отлично.
Ну, что это такое, издевательство какое-то?
Вот это в одной популярной английской книжке уже 19 века изображен этот процесс свиньи с шестью поросятами, где вот ее на переднем плане некий священнослужитель обвиняет, вокруг охрана стоит и так далее. «Мы, вышеназванный судья Николай Каруайон, доводим до всеобщего сведения, что тотчас по окончанию вышеизложенных судебных действий упомянутая свинья была в натуральном виде препровождена служителю Верховного правосудия господину Этьену Пуансо». Служитель Верховного правосудия – это палач.
Ну да.
«Жительствующему в городе Шалон на Соне на предмет совершения над ней смертной казни согласно точному смыслу объявленного нами приговора. Господин Этьен Пуансо, получив от нас, как сказано, означенную свинью, немедленно отвез ее на тележке к кривому дереву на территории подсудной вышеназванной мадам де Савиньи, и на этом кривом дереве упомянутый господин Этьен в исполнении точного смысла нашего приговора повесил означенную свинью за задние ноги». А вообще, на современном французском языке изложение протоколов судебного заседания 6 страниц. Но остается вопрос о поросятах. Основанием для обвинений поросят в соучастии послужило то, что на них была кровь погибшего мальчика. Но не было доказательств того, что они принимали участие в поедании. По свинье не было сомнений, а по ним доказательств нет. И дело было отложено. Причем отложено под поручительство хозяина, что он в случае необходимости по первому требованию обеспечит их повторную явку в суд. После чего на отдельном судебном заседании суд постановил поросята в качестве бесхозного имущества, уж не знаю, почему он их определил как бесхозное имущество, поступает в собственность мадам де Савиньи, как велит справедливость, практика и обычаи нашей страны. То есть поросята были признаны невиновными. Вот очень грустная история. Ну, собственно, это не веселая, прям скажем. Веселая у нас впереди. Вот еще одна грустная история. 1474 год, Швейцария, Базель. Петух, старый петух. Ему уже о душе пора подумать. А он взял и снес яйцо.
Он снес яйцо?
Он снес яйцо. И был на этом основании обвинен в колдовстве. Причем состоялась полемика между защитой и обвинением. Обвинение утверждало, что яйцо, снесенное петухом, особенно опасно, потому что из него может развиться василиск. Сереж, следующую покажи нам, пожалуйста, там у нас василиск.
А можно показывать, не страшно?
Не-не-не.
Вот. А вот.
Царек, преследующий василиска, да, совершенно верно. На что адвокат говорил, а у вас есть доказательства какой-нибудь связи между дьяволом и животным? Есть хоть один прецедент, когда дьявол бы заключал договор с животным? Казалось бы, да, петух был за шаг от спасения, но обвинение все-таки превозмогло. Обвинение нашло прецедент. Оно сказало, да, случай, когда дьявол бы заключал договор с животным, мы такого не знаем. Но есть прецедент, когда дьявол вселялся в животное и выкладывает неубиенный козырь. Гадаринские свиньи. Известная история о том, как Христос встретил то ли одного, то ли двух.
Да. И туда просто там переведено
было. Евангелие от Матфея. И когда он прибыл на другой берег, его встретили два бесноватые, весьма свирепые, так что никто не смел подходить тем путем. Они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Он сказал им: идите, и они, выйдя, пошли в стадо свиное, и все стадо свиней бросилось крутизны в море. Таким образом, было доказано, что бесы могут вселяться в животных. И петуха казнили.
Да, объявляется перерыв на новости у нас в судебном заседании. Вот, и потом мы вернемся.
Нет, ребята, все не так!
Возвращается в сценарных заседаний, или у нас теперь курятник заседаний уже?
Ну, у нас сейчас будет еще интереснее. Значит, чтобы закончить...
Вот одну секунду. Здесь у нас есть прецеденты. И вот у нас в таких случаях и вспоминает Александр, вспоминает моего родителя... Без маленько не съела свинья. Сверток лежал на крыльце, свинтус уже сбил его на землю и разворачивал. Мать его, бабушка Марина, вовремя обернулась. Это была крепкая крестьянская семья, большое хозяйство в Беларуси еще до революции. Вот, пожалуйста.
Да, нет, это известно, что свиньи действительно, вот особенно в Средневековье, когда они бродили практически везде, где хотели, они, конечно, животные чрезвычайно умные, всеядные, они много чего там натворили. Ну вот с несчастным петухом. Значит, петуха сожгли, как воплощение беса. А сегодня мы понимаем, что на самом деле ничего сверхъестественного не произошло. У птиц, в том числе у куриных, но не только у них, возможна так называемая инверсия пола. Я сейчас не буду пытаться объяснить, что это такое, потому что я сам, так сказать, не очень твердо понимаю, но это была курица, скорее всего. Возможно, она не первый раз несла яйца, возможно, ее просто застали за этим первый раз. Это курица, но с вторичными половыми признаками петуха. Не такое редкое, кстати говоря, оказывается, явление. Так что это совершенно нормальная ситуация. Но вот животное, что называется, пострадало. Теперь перейдем к диким животным. Значит, с дикими животными их, естественно, казнить было сложно. Поэтому здесь речь идет о проклятии и изгнании. Прецеденты, естественно, имеются. Богословы приводят три прецедента в качестве оснований для того, что можно применять такого рода проклятие. Бог-отец проклял змея, соблазнившего Еву. Давид проклял гору Гилвуй, за то, что на ней умерли Саул и Анафан. И Христос проклял бесплодную смоковницу. На этом основании католическая церковь имеет право заклинать, отлучать, предавать анафеме и осуждать на вечную муку все одушевленные и даже неодушевленные создания без всякого исключения. И дальше список на много-много-много страниц. Мои два любимые дела, которые я хотел бы огласить в подробностях, значит, заключаются в следующем. Вот очень много недостоверной информации, по крайней мере, в русском сегменте интернета. Вот как выглядит то дело, о котором я хочу рассказать, в одном из таких изложений. Процесс, начавшийся в 1545 году во французском городе Сан-Жан-де-Мольен, можно назвать самым длинным в истории. Жители города обвиняли саранчу, но саранча улетела до того, как успели огласить приговор. Когда она вернулась через 42 года, суд возобновился и вынес приговор. Церковь полагает справедливым и необходимым предоставить указанному насекомому пастбище за пределами виноградников, чтобы они могли добывать пропитание без порчи виноградных лоз. Через два месяца адвокат насекомых подал жалобу епископу, так как предоставленный участок оказался бесплодным, и на нем саранче нечем было кормиться. С наступлением зимы дело отложили до нового появления саранчи. Значит, вот как в старом анекдоте, правда ли, что Иванов выиграл в лотерею «Волгу»?
Да, все правда, конечно, но...
Ни Иванов, а Рубинович не выиграл, а проиграл ни «Волгу», а 3 рубля, ни в лотерею, в карты. Совершенно верно. Значит, во-первых, на 100 лет раньше процесс состоялся, в 1445 году. Во-вторых, имел он место в местечке Сан-Жульен. Не саранча. Сережа, на две странички назад, пожалуйста. Не саранча. Вот это милое создание, обвиняю, достигающее максимального размера 9 миллиметров. Самая крупная особь, меньше сантиметра.
Ну да.
Называется вишневый слоник.
Похож, правда? Вишневый слоник, очень хороший, да, господи.
Но он, зараза, жрет вишню, черешню и в отдельных случаях сливы.
Так, я по-другому на него смотрю.
Плодовый вредитель, да, совершенно верно. Вот, собственно говоря, процесс был по поводу этих самых вишневых слоников. И было сочтено, что нельзя их просто так предавать проклятию, потому что они не делают ничего такого, что не было предписано им природой. Поэтому действительно был найден бесхозный участок земли неподалеку, куда им велено было переселиться.
Ну и как?
И специальная комиссия отправилась осматривать участок. И обнаружила, что там много деревьев, что там много травы, что там много воды. И есть все условия для их проживания. По поводу чего суд вынес решение переселиться. Но через некоторое время адвокат подал жалобу. Оказывается, на этот участок там когда-то находился карьер по разработке охристой глины, которую использовали в качестве пигмента. Карьер был уже выработанный, брошенный, он был ничей. Но к нему велась дорога. И вот на эту дорогу имелось старое феодальное право. И адвокат сказал: как же так, вы сказали, что будет ничей участок, а если дорогой будут пользоваться, это же моих подзащитных обеспокоит. И вот 42 года шли судебные тяжбы по поводу, чье феодальное право на эту дорогу, есть ли оно, и так далее, и так далее. Причем 42 года – это минимум, потому что в 45-м процесс начинается, последние документы датируются 87-м. Но это не конец процесса, это конец документов. Какая-то часть просто-напросто не сохранится.
Вот здесь замечательно вредная старуха написала в чате, что дело должно было развалиться. Вот я тоже об этом подумал, кстати говоря. Саранча уже другая по весне вывелась. А та виноватая уже издохла, новая не виновата, то есть совершенно.
Да, я на это скажу, что в Испании был процесс против моли, которая повредила гобелен какой-то нечеловеческой стоимости, и моль приговорили к отсечению головы. И вот сейчас юристы сходятся на мнении, что это, скорее всего, судебная ошибка, потому что моль, бабочка, не ест ничего. Жрут меха и это личинки.
Личинки, да.
А где доказательство, что это казненная моль вывелась из той личинки, которая сожрала гобелен? Так что тут есть.
Но это коллективную ответственность они устроили просто.
Совершенно верно, абсолютно да. Неправосудно. Да. Возвращаемся в Атен, в тот самый Атен, так сказать, где неподалеку вот это все творилось. Местные жители подали жалобу на крыс. И вот здесь, поскольку положен адвокат, крысам выделили адвоката. Им оказался великий французский юрист Бартельми де Шассене, прославившийся в очень многих человеческих процессах, который феерическим образом процесс выиграл. Дело в том, что по протоколу ответчика нужно было трижды вызвать в суд. И только если он трижды не являлся, в этом случае можно было рассмотреть дело в его отсутствии. Отправили специального чиновника вызвать крыс.
Так.
Крысы не явились, судебное заседание, встает защитник и говорит: так, скажите, пожалуйста, мэтр, а как вы вызывали моих подзащитных? Я туда пошел, зачитал им вызов. Мэтр, но это же избирательный вызов. Также крысы не могли понять, кого из них вызывают, кого из них не вызывают. Нет, надо вызвать всех крыс данного округа. Да, сказал суд, это справедливо. Дальше несколько месяцев вызывали всех крыс данного округа. Крысы не явились.
Но первый раз не был засчитан за вызов.
Видимо, нет.
Mm-hmm.
Крысы не явились. На что встает метр де Шассене и говорит: господа, ну а что вы хотите? Вызвали всех крыс. Среди них есть недужные, старые, немощные. Им нужно больше времени на то, чтобы явиться. Продлите, пожалуйста, вызов. Да, резонно сказал суд, вызов продлили. На третий раз не явились крысы по вызову. Закончился срок продления, крыс нету. Встает адвокат и опечаленно говорит: вы знаете, я могу понять моих подзащитных, они боятся кошек. Они явятся только, если они получат гарантии на период процесса, что ни одна кошка, ни одну крысу не тронет. Я предлагаю так, сказал адвокат, давайте возьмем у владельцев кошек подписку, что они гарантируют, что кошки не будут ловить крыс. Суд сказал: все, мэтр, спасибо, достаточно, оправданы. От крыс отвязались.
Ну вот хорошо, замотал. Просто замечательно совершенно замотал. Так что я сейчас думаю, что авторы великих фарсов, а также сам Рабле, например, а это были просто писатели-реалисты.
Совершенно верно.
Судебные очеркисты, вот просто, да, вот.
А Свифт, ну, конечно, и это все.
Ну, старина из... Свифт, да, он просто взят, вот, так что все, да, абсолютно.
А вот еще одна замечательная история. 1713 год, Бразилия. Францисканцы из монастыря в провинции Пьедаде-но-Марангао предъявили иск местным муравьям. Надо заметить, что это не наши маленькие безобидные муравьишки.
Вот такие вот морды.
Это огромные муравьи.
С такими которые, челюстями просто, да.
Которые в джунглях просеки проделывают.
Да.
Предъявили иск муравьям, которые, цитирую, рыли предумышленно свои норы под фундаментом монастыря и подтачивали погреба, чем ослабляли стены монастыря, угрожая ему окончательным разрушением. Недовольствуясь этим, сии муравьи сверх того забрались воровским манером в амбары и растащили муку, приготовленную на потребу братьев. Это было совершенно невыносимо и не должно было далее продолжаться. Особенно пикантно было то, что иск предъявили францисканцы. Известно, что святой Франциск очень уважал малых сих, да? А тут как-то нехорошо получается.
Нет, но они подали в суд. Они подали в суд, были бы доминиканцы, они просто бы ушли пошли бы и убили, да. Извините, доминиканцы меня.
Вот. Значит, поэтому, чувствуя этот неловкий момент, обвинение сразу сказало: одно дело – это смиренные создания. Да, действительно, святой Франциск называл их братьями и сестрами, братец, волк, сестрица, ласточка. Но это совершенно другое дело, потому что муравьи, чьи нравы и образ жизни противоречили евангельским заветам, даже у святого Франциска вызывали негодование и нашли что-то
нашли,
там.
Нашли, да.
Святой Франциск вроде бы не одобрил муравьев. Ну, известно же, что святой Доминик, когда обозлился на муху, он предал ее проклятию, и все мухи в церкви тут же упали замертво. Это зафиксировано. Да, вот. Но встал адвокат и заявил: муравьи, получив от Творца дар жизни, по законам природы обязаны были сохранить его, руководствуясь вложенными в них естественными инстинктами.
Кстати, молодец.
Молодец, но это еще не все, это он пока пробует лады. Повинуясь этим инстинктам, они служат провидению, являя людям пример благоразумия, милосердия, благочестия и других добродетелей. В доказательство чего адвокат цитировал святого Иеронима и даже Плиния Старшего. А вот дальше он перешел в наступление. «Муравьи заняты гораздо более тяжелым трудом, чем монахи. Они таскают кошки, превышающие размеры их тела». Еще один убийственный аргумент. Его клиенты владели данной землей задолго до того, как истцы здесь обосновались. А посему не муравьи, а монахи подлежат изгнанию из земли, на которую у них нет другого права, кроме права насильственного захвата. И, наконец, монахи обязаны были охранять свой дом и муку доступными человеку мерами, которым его клиенты не стали бы препятствовать. А они-то всего-навсего продолжали вести образ жизни, свойственный их природе. И в результате суд велел, так сказать, монахам отстать от муравьев и не стал выносить в их адрес никакого обвинительного определения. Ну и последний – процесс пьявок. 1351 год, Лозанна. В суд было доставлено большое количество пьявок для того, чтобы суд предписал им в течение 3 дней покинуть данную местность. Было вынесено предписание, пьявки упорствовали, и тогда их торжественно подвергли заклинанию. Но, опять же, случился судебный спор. Дело в том, что знатоки права утверждали, что заклинание не каноническое, поэтому, значит, неправильно его применять. Была назначена экспертиза. И в качестве экспертизы пригласили врачей. Последнее слово было, по сути, за врачами. И врачи города Гейдельберга, поскольку пригласили не просто врачей, а ученых университетских, да, они радостно стали пьявок обвинять. И нам сегодня может показаться, при том, что пьявки используются до сих пор, герудотерапия, да, как лечебное средство, да. Почему же врачи ополчились на пьявок? А мы забываем, что за лечение в средневековом городе отвечали три разных цеха. Врачи отвечали за лечение лекарствами и полостные операции. Аптекари имели право только составлять лекарства. А кто ставил пьявок и отворял кровь?
Цирюльники. Цирюльники, цирюльники, да, конечно. Ну, конечно, господи,
чистая,
да.
Чистая конкуренция. То есть, вынося, так сказать, обвинительное заключение против пиявок, врачи тем самым наносили удар под дых своим прямым конкурентам, цирюльникам, которые сбивали цены и вообще всячески, так сказать, путались под ногами. Вот такая вот история. Да. И надо сказать, что дело, в общем, ну, конечно, подутихло, но, например, год назад, в 2019 году, в Казахстане освободили из тюрьмы медведицу, которая провела там 15 лет. Ну, правда, конечно, ее не судили, и это не было наказанием. Там несчастное совершенно животное, которое медвежонком бросил владелец бродячего цирка, оно повредило там двух людей, но один пьяный пытался с ней за лапу поздороваться, чего хотите. Вот, ее, не найдя никуда больше, в Кустанае поместили в тюрьму, где она, значит, 15 лет жила, была талисманом этого почтенного заведения, а теперь ее выпустили куда-то в заповедник, и она там вроде бы хорошо.
Какая-то бедняга, какая-то графиня Монте-Кристо совершенно.
Да, ее зовут Катька, да.
Да, Катька найдет всех этих самых, которые пытались за лапу поздороваться и посадить. Да-да-да, Катька найдет. А, друзья мои, мы вам предлагаем суды над оппозиционерами и мятежниками. Два суда над Михаилом Бакуниным, обвинявшимся в участии в восстаниях в Дрездене и Праге. Это Пруссия 849 и Австрийская империя 1851. Второе. Суд над Александром Беркманом, пытавшимся при помощи убийства управляющего фабрикой спровоцировать восстание рабочих. Соединенные Штаты Америки, 1892 год. Третье. Суд над оплакиваемым собеседником нашего президента Мохандасом Ганди по обвинению в провокации антибританских выступлений Британская Индия, 1922 год. Это очень интересно. Суд над Фиделем Кастро и его товарищем по обвинению в попытке вооруженного восстания. Это после штурма казармы Манкада, Куба, 1953 год. История нас оправдает, да? Знаменитая речь Фиделя. Суд над Нельсоном Манделой и его товарищами по обвинению в диверсиях и государственной измене. Южноафриканская республика уже, да, не союз, 1964 год. Пожалуйста, выбирайте. Все за вами, а мы...
Да, голосование уже давно на сайте, да, все в порядке.
Вот,
да.
А мы последуем за вашим выбором в следующее воскресенье. Всего вам доброго. Оставляю на собрание Алексея Кузнецова.
Остаюсь на собрании. Всего, да, доброго.
Счастливо.
Нет, ребята, все не так, все не так.